Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги «Песни песней». Начало пятой главы, разговора которой мы продолжим сегодня, описывает ситуацию, которая так часто встречается в жизни. Прошло некоторое время после бракосочетания. Первые восторги любви утихли, и кажется, что ее прекрасные цветы начали увядать. Здесь и кроется опасность, выраженная в тексте замечательным сравнением с лисенятами, которые наносят вред лозам. Воспринимая отношения с возлюбленным как нечто само собой разумеющееся, Суламита не спешит ему навстречу и теряет его. Если говорить об отношениях верующего со Христом, нередко так происходит и в нашей жизни. Отдав предпочтение каким-то временным наслаждениям, мы отказываемся от общения с Ним. Герой книги «Песни песней» ведет себя совершенно замечательным образом. В нем нет ни обиды, ни гнева, а только боль. В знак своей нежной любви он оставляет на ручке двери благоуханное мира. И тут Суламита понимает, что по-прежнему любит его и отправляется искать своего возлюбленного. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Песни песней». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей последней лекции мы читали 8 стих 5 главы «Песни песни Соломона», в котором невеста говорит: «Заклинаю вас, дщери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви». А в 9 стихе дщери иерусалимские отвечают ей: «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?» В их ответе слышатся скептические нотки. На самом деле они хотят сказать: «Этот человек, о котором ты говоришь нам, так много для тебя значит. Но почему ты считаешь, что для тебя он гораздо более дорог, чем для любой из нас? Почему твой возлюбленный прекраснее всех прочих? В конце концов, кто такой этот Иисус? Что заставляет нас считать, что он отличается от всех прочих? Были ведь и другие великие религиозные вожди. Почему вы считаете, что Иисус чем-то отличается от них? Почему вы уверены, что он тот, кем называет себя? Ведь Иисус был всего лишь человеком». Вот что говорят скептики. Должен вам сказать, что люди очень много спорили об Иисусе. Пожалуй, ни одна другая личность в истории не вызывала больше разногласий. Но позвольте мне задать вам один вопрос. Если бы сегодня кто-нибудь решил доказать, что Юлий Цезарь был самым настоящим негодяем, вас бы это возмутило? Вы бы стали защищать этого римского императора? А если бы кто-то решил доказать, что Юлий Цезарь был святым, вас бы это задело? Стали бы вы доказывать обратное? Лично мне было бы просто все равно. Пусть люди думают о Юлии Цезаре все, что хотят. Я не стану с ними спорить. Но как только упоминается имя Иисуса Христа, то сразу же весь род человеческий начинает разделяться на партии. Интересно, что Бог желает, чтобы мы сделали выбор, связанный с личностью Его Сына. Он не хотел отпустить Пилата, пока тот не сделал свой выбор. В Евангелии от Матфея, главе 27, стихе 24, говорится о том, что Пилат попросил принести воды, умыл руки и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего». Как сильно он заблуждался. В древнейшем исповедании веры, которое признано в церкви вот уже 19 веков, говорится: «Распятый при Понтии Пилате». «Да, Пилат, ты не умыл руки. Ты сделал свой выбор. Бог принудил тебя сделать выбор». Пилат думал, что он был судьей, а Иисус — заключенным. Он не понимал, что заключенным был он сам, а судьей был Христос. Сегодня каждый человек точно так же должен сделать свой выбор. Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? В справочниках по истории мировых религий перечисляются великие вожди, которые названы основателями религии: Моисей, Иисус, Мухаммед, Ганди, Будда и прочие. Тертуллиан, отец ранней церкви, пишет, что в первые века христианства верующие были готовы скорее умереть, чем поставить Христа на один уровень с римскими языческими божествами. Они отказывались принести даже щепоть благовония к статуе Цезаря. Они поступали таким образом, потому что их возлюбленный был другим, он был Богом. Далее невеста отвечает дщерям иерусалимским. Она дает ответ на их скептические слова. Вы, наверное, подумали, что холодный душ их замечаний подействовал на нее угнетающе, и что она отступилась от того, что говорила о своем возлюбленном. Но все было совсем не так. На самом деле она красноречиво доказала, как прекрасен ее любимый. Читаем стихи с 10 по 16. «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 тысяч других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его лилии источают текучую мирру. Руки его золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножьях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери иерусалимские». В этих строках есть одна очень замечательная черта. Невеста описывает своего возлюбленного очень подробно. О чем это говорит? Это говорит о том, что она очень близко знала его. Друг мой, если ты собираешься защищать Господа Иисуса Христа сегодня, если ты стремишься свидетельствовать о нем, ты должен знать его. Ты должен знать не просто, кто он такой. Ты должен знать его настолько, чтобы уметь красноречиво рассказать о нем. Когда я употребляю слово «красноречиво», я подразумеваю не только слова. Я имею в виду воодушевление, огонь, любовь и ревность об Иисусе. Мы должны не просто знать его, мы должны любить его. Вот какой вызов бросает нам Писание в этих строках. Невеста знала его, она знала и любила его, и она говорит, что он лучше 10 тысяч других. Многие люди писали о личности Христа, ибо в своей человечности он был прекрасен. Доктор Скоуфилд, автор известного комментария к Библии, написал об Иисусе книгу, которая так и называется «Прекрасный Иисус». Сейчас мне хотелось бы привести некоторые высказывания из этого сочинения. Скоуфилд пишет: «Любое иное величие было замутнено мелочностью. Любая иная мудрость была испорчена глупостью. Любая иная доброта была ослаблена несовершенством. Иисус Христос остается единственным существом, о котором безо всякой лести можно сказать. Он совершен и прекрасен». Итак, друзья мои, я хочу поговорить о прекрасном Иисусе. Он прекрасен прежде всего потому, что его человеческая природа была совершенна. Правильно ли вы поняли меня? Я не имею в виду, что он был совершенным человеком. Я хочу сказать, что в своей человечности он был совершенным. Во всем, кроме греха и нашей падшей природы, он был одним из нас. Он возрастал в красоте и обаянии. Он трудился, плакал, молился и любил. Он подвергался тем же самым искушениям, каким подвергаемся мы, но был безгрешен. Вместе с Фомой мы исповедуем его Господом и Богом. Мы поклоняемся ему и почитаем его. Но, возлюбленные, нет больше никого, кто был бы так близок к человеческому сердцу. Он так естественно и просто входит в жизнь людей XX века, словно живет на соседней улице. Его невозможно назвать фигурой древности, как подлинно и полноценно его человечность. Марфа бранит его. Иоанн, который видел, как он воскрешает мертвых, усмиряет бурю и разговаривает с Моисеем и Илией на горе, на Тайной вечере кладет свою голову к нему на грудь. Они задают ему глупые вопросы, распекают его и поклоняются ему на едином дыхании. А он зовет их по именам, призывает их не бояться и уверяет их в своей любви. Как он прекрасен во всем этом! Вот что пишет об Иисусе доктор Скоуфилд. Иисус прекрасен, но вот что важно. Прекрасен ли он лично для вас? Способны ли вы говорить о нем с тем же воодушевлением, с каким о нем говорила невеста? Мы должны знать Христа очень близко, если хотим свидетельствовать о нем, и мы должны любить его. Когда люди приходят ко Христу, это не просто какая-то сделка. Он прекрасен, и мне кажется, мы недостаточно восхваляем, прославляем, превозносим и благодарим его. Он прекрасен абсолютно во всех своих проявлениях. Позвольте мне процитировать книгу доктора Скоуфилда еще раз. «В святости Иисуса столько человечности и тепла, что она притягивает и вдохновляет. Мы не находим в ней ничего сурового и неприступного. Иисус — это не статуя, которая стоит в своей нише. Красота его святости напоминает нам скорее розу или букет фиалок. Иисус принимает грешников и вечеряет с ними, со всеми грешниками, с Никодимом, моральным, религиозным грешником, с Марией Магдалиной, из которой вышло семь бесов, шокирующий вид греховности. Он входит в грешную жизнь, как яркий, ясный поток в застойное озеро. Поток не боится смешаться с водой озера, его энергия очищает застойные воды». И здесь я снова говорю о том, как Иисус прекрасен, прекрасен в своем сопереживании людям. В Евангелии мы очень часто читаем о том, как Он умилосердствовался над кем-либо. Скопление людей, лишенное пастыря, печальная вдова из города Наин, маленький умерший ребенок, гадаринский бесноватый, голодный 5000... Любое страдание трогает Иисуса. Даже его гнев на книжников и фарисеев происходит от избытка сострадания Иисуса к тем, кто становится жертвой их показной праведности. Разве можно представить себе Иисуса, который занят поисками достойной бедности? Он исцеляет всех, кто приходит к Нему. Сколько милости в Его сострадании! Почему он коснулся несчастного прокаженного? Он мог бы исцелить его словом, как он исцелил сына сотника. Это существо в течение многих лет было отвергнуто обществом, лишено общения, утратило человеческий облик. Оно уже забыло, что значит быть человеком. Приближаться к нему значило оскверниться. И вот прикосновение Иисуса вновь делает его человеком. Одна женщина-христианка, которая трудилась среди моральных прокаженных Лондона, нашла в нищем квартале безнадежно больную девушку одну в пустой холодной комнате. Она служила ей своими руками, меняя белье, принося лекарства, еду, разводя огонь и делая мрачный угол настолько радостным, насколько это было возможно. Наконец она спросила ее: «Можно мне помолиться с тобой?» Девушка ответила ей: «Нет, вы делаете все это ради того, чтобы попасть на небо». Шли дни, а христианка была все так же добра, а молодая грешница оставалась все такой же хмурой и враждебной. Наконец, верующая женщина сказала: «Дорогая моя, сейчас ты почти здорова, и я больше не приду к тебе. Но поскольку сейчас я у тебя в последний раз, я бы хотела поцеловать тебя». И тогда чистые уста, которые знали только молитвы и святые слова, встретились с устами, оскверненными богохульством и нечистыми ласками. И в тот самый момент, друзья мои, сердце грешницы дрогнуло. Вот так Христос действует в жизни людей. Когда я читаю книгу доктора Скофилда, мои мысли возвращаются к самому началу «Песни песней», к главе первой, стихе первому. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Господь желает даровать нам сегодня свою любовь, нежность, заботу, милость, но мы остаемся такими же бесчувственными, как та молодая грешница. Давайте еще раз обратимся к книге доктора Скофилда и почитаем, что он пишет. «Вы можете представить себе Иисуса, который созывает конференцию фарисеев, чтобы обсудить методы эффективного охвата масс? Это приводит меня к мысли о том, что его смирение было совершенным и прекрасным. Ведь он, будучи единственным, кто имел возможность выбирать, где и когда родиться, пришел в этот мир в качестве одного из тех, кто составляет эти массы. Вы можете представить себе Иисуса, который требует восстановить его права? Но то, насколько он был прекрасен, особенно ясно видно из его отношения к грешникам. Как он мягок, с каким уважением он беседует с ними. К примеру, Никодим, скромный и искренний, но все же гордый своим положением учителя Израилева, с опаской приходит к Иисусу ночью. И из разговора с ним он выносит важный урок, ибо не понимает необходимости первого шага к Царствию Божию. Уходя, он задумывается о том, имеют ли отношение к нему слова «но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Однако он не услышал ни одного резкого слова, ни одного оборота речи, который мог бы ранить его самоуважение. Когда Иисус говорит с этой испуганной, молчаливой женщиной после того, как разошлись ее обвинители, он обращается к ней, используя то же самое слово, с которым он позднее обратится со креста к своей матери. «Пойдите за ним к колодцу Иакова в полдень и послушайте его разговор с самарянкой». Как терпеливо объясняет он ей глубочайшие истины, как мягко и при этом искренне он наступает на грех, который разъедает ее душу. Но как он любезен с нею! Даже в смертельной агонии он слышал отчаянный крик веры. Когда победители возвращаются из отдаленных походов в чужие страны, то в качестве военных трофеев они торжественно ведут своих самых знатных пленников. Для Христа было довольно привести с собой обратно на небеса душу разбойника. Да, Иисус прекрасен, но у меня уже не остается места для того, чтобы поговорить о его величии, о его мужественности, о его совершенной отваге. В Иисусе сочетаются самые разнообразные достоинства. Все составляющие его совершенной личности пребывают в чудной гармонии. Его мягкость никогда не бывает слабой, его отвага никогда не бывает грубой. Друзья мои, все это вы можете изучить и самостоятельно. Пройдите за ним всю ночь и все утро его ареста, всмотритесь во все эти оскорбления и унижения, Вглядитесь в Иисуса, стоящего перед первосвященником, перед Пилатом, перед Иродом. Посмотрите, как его бьют по лицу, бичуют, плюют в него, издеваются. Как проявляется его внутреннее величие. Неспасенных грешников я попрошу пойти за ним еще дальше. Пойдите вместе с кричащей толпой у ворот. Посмотрите, как его прибивают к огромному грубому кресту. Вслушайтесь в скрежет гвоздей, пронзающих его руки и ноги. Посмотрите, как крест постепенно поднимают, пока он не встанет в углублении, приготовленном в скале. И, сидя, стерегли его там. Присядьте и вы, послушайте, как он просит отца простить его убийц. Вслушайтесь в его стенания, раздающиеся со креста. Не прекрасен ли он? Я хотел бы закончить словом личного свидетельства. Он мой возлюбленный и мой друг. Вы принимаете его как вашего спасителя, возлюбленного и друга? Здесь цитата заканчивается, и я хочу прибавить к ней мое собственное «Аминь». Это значит, что я согласен здесь с каждым словом. Мой возлюбленный лучше 10 000 других. Он прекрасен. Был ли это просто сын Иосифа и Марии, который пересек горизонт мира 2000 лет тому назад? Разве простая человеческая кровь излилась на Голгофе при возрождении грешников? Какой мыслящий человек удержится и не воскликнет: «Господь мой и Бог мой!» «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери иерусалимские!» Она знала его, она любила его, она рассказывает о нем. А теперь мы обратимся к стиху первому из 6 главы. «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою». Теперь дщери иерусалимские настроены совсем не так скептично. В них уже гораздо меньше цинизма. Они хотят пойти вместе с невестой, чтобы помочь ей найти возлюбленного. Они хотят увидеть того, о ком она им рассказала. Они считают, что он должен быть прекрасен, и хотят увидеть его своими глазами. Библия говорит, что всякий ищущий обрящет. Господь Иисус сказал, что приходящего к нему он не извергнет вон. Во 2 и 3 стихах мы читаем: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями». Итак, она нашла жениха. Какая это радость для нее! Как теперь она спокойна и уверена в себе! В Евангелии от Луки, главе 9, стихе 35, мы читаем о том, как Бог сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Он удовлетворен тем трудом, который Христос совершил на кресте. Он говорит нам, что если мы придем к Его Сыну, мы не погибнем, но будем иметь вечную жизнь. Какое это изумительное приглашение! Друзья мои, Господь Иисус Христос — это самая удивительная и богатая личность, с которой только человек может вступить в общение. Насколько хорошо мы знаем Иисуса, насколько близки и доверительны наши с Ним отношения. Можем ли мы так ясно и красноречиво говорить о Нем, как говорят те, кто воистину близко знакомы с Ним? Давайте задумаемся над этими вопросами. А пока я прощаюсь с вами, до нашей следующей лекции. Всего вам самого-самого наилучшего.
Тебя мать. оставь меня в трудный час. Ты же знаешь, что я люблю теплоту твоих нежных глаз. Посылаешь ты дождь и снег, на полях ты возвращаешь хлеб. И, конечно, ты любишь всех, даже тех, кто духовно слеп. Ты на раны святой бальзам, ты и в буре, и ты в тиши. Чтоб войти в твой небесный храм, надо верить от всей души. И я верю, что ты мой Бог, ты с души к нам приковный груз. Отдаю тебе каждый вздох, все до грамма тебе. Перекинул над бездной мост, и я смело вперед пошел, чтобы увидеть алмазы звезд. И когда я уйду с земли, чтоб предстать пред твоим отцом, не отвергни меня, прими в свой небесный вечный дом. Ты на раны святой бальзам, ты бури, ты в тиши. Чтоб войти в твой небесный храм, надо верить от всей души. И я верю, что ты мой Бог, ты с души снял греховный груз. Отдаю тебе каждый вздох, все до грамма тебе.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку, не упустите возможность услышать благую весть.